«Экономика по-русски» или «Особенности национальной экономики». У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, в эфире Михаил Хазин, «Экономика по-русски». А телефон прямого эфира 788-107-0, но на вопросы я буду отвечать во второй половине передачи. СМС 7-925-101-107-0. Присылайте свои вопросы, комментарии и сообщения. А я начинаю с сегодняшнюю тему. Тема эта посвящена недавно закончившемуся саммиту НАТО. Тема эта достаточно актуальная, поскольку слово НАТО для любого человека, который вырос в Советском Союзе, является значимым. Но подходить к этому нужно очень аккуратно. Дело в том, что как военная сила и как бы организационная сила НАТО в последнее время очень сильно ослабла. И на сегодня это просто инструмент американского влияния на территории Евросоюза, Европы, ну, подчас и всего мира, как хорошо знают жители Афганистана. Но главное не в этом. Для того, чтобы более-менее внятно анализировать политику НАТО и, соответственно, наши отношения с этой организацией, нужно отдавать себе отчет в том, чем, соответственно, руководствуются Соединенные Штаты Америки, принимая те или иные решения. Ну, например, на последнем саммите в стратегическую доктрину НАТО было внесено изменение, в соответствии с которым Россия больше не считается стратегическим противником. Это, конечно, очень приятно, хотя на самом деле тут тоже возникает вопрос. Россия не считается стратегическим противником, потому что она не агрессивна, или она настолько ослабла, что ее даже рассматривать как противника вроде бы несерьезно. Если имеется в виду второй случай, это как-то неприятно, хотя мы этого не знаем. Но возвращаясь к Соединенным Штатам Америки, какая сегодня главная проблема Соединенных Штатов Америки? Это Китай. А у США вообще за последние там десятилетия, ну и в общем всю их историю, было два метода борьбы с неугодными им режимами. Это способ экономический, это способ военный. Причем эти способы чередовались. Хорошо это видно на примере СССР, с которым воевали и экономически, и военным способом, окружив его кольцом баз. Аналогичный способ теоретически американцы бы хотели применить и против Китая. Тем более, что есть такая тонкость, как то, что экономические рычаги начинают работать все хуже и хуже. Более того, против Китая они в принципе работать не могут, поскольку Соединенные Штаты Америки и Китай сегодня это, ну, в общем, две стороны одной медали. Опуская Китай, Соединенные Штаты Америки почти автоматически опускают собственную экономику. Им бы надо было бы провернуть примерно ту же операцию, которую они провернули с поздним СССР. То есть вменить Китаю свои ценности и, соответственно, сделать его, ну, сначала союзником, а потом и сателлитом. Напоминаю, что Соединенные Штаты Америки сегодня лидер западного глобального проекта, а глобальный проект конкуренции не терпит. Либо ты враг, которого нужно уничтожать, либо ты сателлит, который слушается. Ну, собственно говоря, именно в позу сателлита и ставят Соединенные Штаты Америки Россию все время. Но с Китаем, как понятно, имеются проблемы. И решить эти проблемы возможно только в одном единственном случае. Если удастся переманить на свою сторону Россию. До тех пор, пока Россия играет роль глубокого тыла для Китая, сделать с ним что-либо достаточно сложно. Отметим, что пока вот это вот противодействие между США и Китаем продолжается, рассчитывать на то, что Китай начнет проявлять какую-то агрессию в отношении России, ну, по меньшей мере, странно. Вообще, китайцы на севере не живут, им там не нравится. Их интересуют полезные ископаемые до Сибири, но именно ископаемые. В смысле, если будет обеспечен их достаточно открытый доступ к к этим полезным ископаемым, то Китаю, в общем, особо больше ничего и не нужно. И по этой причине, мне кажется, что все слухи, сплетни и прочее о китайской угрозе, это на самом деле как раз действие той самой американской стороны, у которой основная и главная задача – выстроить Россию в рамках своих, ну, как они это называют, демократических ценностей. Вопрос. Может ли эти отношения между США и Россией быть долгосрочными? Ответ. Нет, не могут. Это, я бы даже сказал, категорически исключено. И вот почему. Дело в том, что Россия, ну, во-первых, она всю жизнь была самостоятельным глобальным проектом. Ну, во всяком случае, последние 1000 лет. Сначала православным, византийским, а потом красным. А во-вторых, и первый, и второй проекты были построены на базовой системе ценностей, которая, в общем, для России носит такой архетипический характер. И в этом смысле вытравить ее возможно только путем физического уничтожения носителей. Нужно отметить, что это вот физическое уничтожение идет достаточно успешно последние 20 лет, но все-таки я надеюсь, что до конца оно не дойдет. И ценности эти, ну, в общем, библейские. Они там четко описываются, ну, там, если угодно, 10 заповедями или моральным кодексом строителя коммунизма. На самом деле, конечно, заповедей больше, но тем не менее они есть. И ключевым словом российской цивилизации является слово «мораль», то есть преломление этих заповедей в душе каждого человека. А вот западная цивилизация, западный проект, она построена на термине «свобода». Свобода в западном понимании – это право любого человека самому себе выбирать ценностную базу. Иначе это называется плюрализм ценностей. Я помню замечательную историю. В патриархии на заседании Совета патриархии по экономике и этике выступал известный российский либерал, заместитель Гайдара, а ныне ректор Академии народного хозяйства при правительстве МАУ, который начал свою речь словами: «Ну, мы за плюрализм ценностей», на что подскочил тогдашний заместитель митрополита Кирилла по отделу внешних церковных связей Всеволод Чаплин и сказал: «Как же так? Мы же тут все-таки в патриархии находимся, наши-то ценности фиксированы, вот они», там, показывая на соответствующую книгу, лежащую на видном месте. Но это принципиальное отличие. Мао, как представитель западного проекта в России, точно так же поклонник свободы, как право любого человека самому себе выбирать те ценности, которые ему нравятся. Вот не нравится ему ценность «не укради», ну, значит, можно воровать ему лично. Что, собственно, мы хорошо видим на примере российских либерал-реформаторов, которые этот принцип «укради» возвели в абсолют. Так вот, невозможно стратегическое сотрудничество между двумя странами, между двумя обществами, у которых принципиально разные ценностные базы. При этом с точки зрения человека православного или там сторонника красного проекта, ну, православного, да, или мусульманина, то, что на Западе, это называется сатанизм. Это означает, что любые отношения между НАТО и Россией носят исключительно тактический характер. Вся любовь к России, все вычеркивание нас из списка стратегических противников, оно носит тактический характер до тех пор, пока Китай представляет большую угрозу, чем мы. Да, мы уже фактически не представляем военной угрозы, но мы пока представляем из себя угрозу ценностную. То есть мы своими ценностями несем угрозу для западного общества. В условиях кризиса это проявляется очень сильно. Отметим, что аналогичную угрозу, например, несет западному обществу ислам, у которого та же самая ценностная база. И в этой ситуации возникает вопрос. Если вся суть отношений НАТО как инструмента Соединенных Штатов Америки к России — это тактическая игра, направленная на то, чтобы перетянуть нас от взаимодействия с Китаем, то нужно ли нам играть в эту игру? Это пока не ответ, это пока вопрос. Отметим, что сам Китай неоднократно давал нам понять, что он очень хочет взаимодействовать с нами, в том числе по вопросам стратегическим. Последний раз это было во время визита председателя Совета Федерации Миронова в Китай, когда председатель Ху Цзинтао сказал, предложил начать тесное взаимодействие по строительству в мире справедливого мирового порядка. Понятно, что в данном случае речь идет о том, что надо создавать альтернативу западной ценностной системе и создавать новые механизмы финансового и экономического взаимодействия, которые были бы основаны не на чистой наживе и на примате голой силы, а на справедливости. Это очень важная тема. Разумеется, нужно понимать, что у Китая своя ценностная база, не наша. Но, тем не менее, взаимодействие с ним в этом плане должно быть, ну, по крайней мере, не хуже, чем с Западом. В этом смысле, ну, как бы, базовые положения политической науки согласят, что если тебя окружают более сильные державы, то ни в коем случае нельзя одной из них отдавать предпочтение, если ты хочешь сохранить свою независимость, ну, хотя бы относительно. Отметим, что, например, такой видный русофоб и идеолог западного глобального проекта, как Збигнев Бжезинский, говорил неоднократно и о том, что не может российская элита экономическая считаться российской, уж коли она держит свои счета, свои деньги, свои капиталы в западных банках. В этом смысле мы находимся действительно в тяжелом положении, потому что у России нет ни суверенной банковской системы, ни суверенной денежной системы. Доллар – это суррогат, рубль – это суррогат по отношению к доллару, поскольку нет ни системы кредитования рублевой в нашей стране, ни системы рефинансирования банковской системы рублевой, ни долгосрочных кредитных активов рублевых, ну и так далее и тому подобное. И это целенаправленная политика современной российской власти, выраженной в данном случае в лице Центрального банка, который прилагает титанические усилия для того, чтобы эта ситуация сохранилась. Если бы мы сегодня начали бы вести реальную суверенную политику, ну хотя бы в денежном плане, то вопросы там, о создании финансового центра или о превращении рубля в резервную валюту из абстрактно-теоретического бы довольно быстро перешел в практическую форму по совершенно тривиальной причине, потому что денежная система мировая, основанная на долларе, сегодня сыпется со страшной силой. Это очень хорошо видно по целому куче разных проявлений. Но этого не происходит. Более того, мне даже это интересно, вот просто как человеку. А президент России постоянно говорит о том, что он хочет, чтобы рубль был резервной валютой, чтобы Россия была финансовым центром и как бы вот самостоятельным лидером. И вместе с этим держит председателем Центрального банка человека, который делает все, чтобы этого не случилось. Вот такое раздвоение сознания я не понимаю. То есть тут одно из двух. Либо когда Медведев говорит, что он не хочет, что он хочет, чтобы у нас был рубль резервной валюты и был финансовый центр, он говорит неправду. Либо же он говорит правду, но просто тогда не понимает, что делает Игнатьев на посту председателя Центрального банка. То есть им, Медведевым, откровенно манипулируют. Тут вот мне пришло смс-сообщение, вопрос. У нас ценность, мораль, а что у Китая? Это хороший вопрос. Вообще Китай достаточно сложная страна. Я вот думаю о том, что, может быть, на следующей неделе, ну, в общем, там, где-нибудь до Нового года, позвать своего товарища Андрея Девятого, который автор большого количества книг о Китае, и с моей точки зрения очень глубоко понимающий китайский менталитет человек, и я, собственно, его спрошу, и он ответит на мои и на ваши вопросы, потому что сам я не готов сегодня подробно и тщательно отвечать на этот вопрос. Я не настолько хорошо и глубоко знаю китайский строй мысли. Это еще один вопрос. Неужели Кудрины компании изменники Родины? Вы знаете, где граница между некомпетентностью и изменой, это очень большой вопрос. В случае с Игнатием, которого я просто лично хорошо знаю, то я могу сказать, его назначали на его пост люди, которые ему объяснили, что есть истинные ценности, и они как бы транслируются из Вашингтона, из там Федеральной резервной системы США. И он ровно эту линию и ведет. А поскольку его не снимают, а переназначают, он совершенно искренне убежден, что это и есть правильная линия. Объяснить ему что-либо невозможно. Он как бы с точки зрения личного очень ограниченный человек. Еще раз повторяю, я его хорошо знаю. Он одно время был даже моим непосредственным начальником в Министерстве экономики. И я с этим много раз сталкивался, что у него есть некоторые позиции, вот, по поводу которых он не спорит. Они просто существуют, и все. И по этой причине проблема не в Игнатьеве. Он такой, какой он есть. Ну, а его первый заместитель – это человек, который на протяжении 15 лет был заместителем Гайдара. Он, про него тоже все понятно. Раз их держат, то это значит, что наша финансовая политика будет писаться в Вашингтоне, что бы там ни говорил президент. А вот почему президент их не снимает, это надо спрашивать не меня. Рекламная пауза.
Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама.
Нашей новенькой квартире газ, а у вас?
В Подмосковье новый дом, лес кругом.
Новостройка бизнес-класс у меня, а что у вас?
Обменялись ближе к детям, ехать к ним теперь не тяг.
Где вы все это нашли?
В МИЦ недвижимость пришли.
Звоните 961-0005, работайте с профессионалами. МИЦ недвижимость, 961-0005.
Агентство недвижимости Московско-Парижского банка.
Хотим обменять квартиру, но боимся, что обмен затянется.
Мы предлагаем обмен по-новому. Сначала находим квартиру для вас и можете переезжать. А о вашей старой квартире позаботится агентство.
Наш телефон 780-5858. 780-5858.
Вы их выбрали. Вы должны это увидеть.
15-я юбилейная церемония «Золотой граммофон». Москва, Кремль, Русское радио, 4 декабря. Заказ билетов по телефону 223-7755. Генеральный спонсор ОАО «Пинбанк». 17 лет успешной работы.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин. Телефон прямого эфира 788-107.0. СМС 7-925-101-107.0. Давайте отвечать на звонки. Здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Станислав. Михаил, вот давно, честно говоря, не слышал настолько откровенные передачи на РСН, хотя слушаю регулярно. Спасибо вам. У меня один вопрос. Я не очень понимаю, как же так? Вот не только вы, но и многие люди понимают, что существующая финансовая архитектура российская, она является лишь маленькой веточкой мировой, полностью подконтрольна, и нас еще обвиняют иногда за это в маргинальности мышления. Как же так? Это происходит давно, многие об этом знают, говорят, и ничего.
Нужно понимать, что российские реформы, российская финансовая система строилась в начале 90-х. В этот момент была разрушена советская система разделения труда, которая, в общем, контролировала треть мира. Но она, собственно, была аналогична американской. Две были независимые технологические зоны. И в этот момент перед Россией встала проблема включения в мировую систему разделения труда. Это было возможно, потому что у нас на тот момент были очень мощные козыри. У нас еще была очень сильная армия. У нас еще было очень там многие передовые отрасли, начиная от самолетостроения, авиастроения и кончая там танкостроением. Не так много в мире стран, у которых имеется танкостроение. Их фактически всего-то 3-4 в мире. И в этот момент теоретически нужно было поднять вопрос о том, как нам входить в систему мирового разделения труда, что защищать, как бороться и, соответственно, чем мы можем поступиться. Но находящиеся на тот момент у власти группа и либеральные реформаторы, которые, собственно, и начали все это делать во главе с Гайдаром, они даже не смогли поставить этот вопрос. При этом, поскольку реально они продолжают руководить страной до сих пор, то они совершенно не заинтересованы в том, чтобы всерьез обсуждать вопросы, которые бы показывали их полный провал в экономическом плане. И по этой причине они очень активно навязывают обществу концепцию, в соответствии с которым они сделали все, что вообще было в человеческих силах на тот момент, и они вообще герои, можно сказать, национальные. А поскольку за это время они уже достаточно полно контролируют и российские СМИ, и российскую прессу в экономическом плане, во всяком случае, то объективно рассматривать ситуацию достаточно сложно. Еще раз повторю, это следствие политических раскладов еще начала 90-х. Несколько раз делались попытки ситуацию изменить, но уже ресурсов было меньше. Проникновение Соединенных Штатов Америки, которые очень не заинтересованы в изменении ситуации в нашу страну, стало глубже. И по этой причине, в общем, все это уходило в песок. Ну, я сам этим пытался заниматься в 97-98 году, когда работал в администрации президента, и пытался объяснить как бы президенту на тот момент Ельцину, что продолжение той политики, которую он ведет, оно его объективно ослабляет. В некотором смысле результатом этой работы, не только моей, конечно, было назначение правительства Примакова-Маслякова, но и оно на самом деле проявило слабость, причем слабость не столько экономическую, в экономическом плане они, конечно, были куда более адекватны, чем гайдаровские ученики, сколько в политическом. И, в общем, сегодня бороться уже очень трудно, но при этом нужно понимать, что ситуация меняется в лучшую сторону, поскольку очень сильно ослабляется западная линия, ну просто объективно рассыпается и западный глобальный проект, и экономика, построенная на доллары. И поэтому сейчас нужно удваивать усилия для того, чтобы объяснить, что же на самом деле происходит. Я, например, совершенно не считаю, что Дмитрий Медведев это ставленник Запада в таком классическом смысле. Но я совершенно четко понимаю, что ему очень много лет объясняли, что есть единственная возможная линия. И когда он слышит нечто, что этой линии не соответствует, у него автоматически такие внутренние ментальные ступоры становятся. Ага, это вот что-то неправильное. Ну, что, значит, нужно работать больше. Спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Меня Евгений зовут. Да, я с вами полностью, в общем-то, согласен, но у меня такого рода вопрос. Рано или поздно все как бы заканчивается. Ну, жизнь заканчивается, там, все стареет, там, начинает что-то новое. И вот уже, в принципе, мы видим, что доллар идет уже глубокое такое пике, пошел из США с Европой. Мне вопрос такой, какое вы думаете, может быть, будущее, вот это именно будущее, как бы прогноз?
Ну, я на эту тему очень много раз и говорил, и писал, можно, конечно, сказать еще раз. А ответ на самом деле такой. Он будет очень похож на то, что происходило с СССР, потому что схема одна и та же. Это распад технологической зоны глобального проекта в условиях, когда он больше не имеет источников развития. Фактически произойдет распад на несколько блоков, кластеров. Сами Соединенные Штаты Америки останутся одним из кластеров, но есть, конечно, достаточно такие жесткие сценарии распада США, но мы их сейчас рассматривать не будем, потому что они носят такой очень политологический характер. А, соответственно, мировая финансовая система точно распадется на несколько блоков. Я, по-моему, уже об этом рассказывал, но, может быть, нужно будет еще одну передачу этому посвятить. И просто подробно рассказать, какие имеются варианты потенциальные распада мировой финансовой системы. В этой ситуации у России, ну, еще в начале 2000-х был шанс сделать свой собственный блок, независимый. Сегодня, скорее всего, этот шанс упущен, то есть сделать самостоятельный блок, ну или выражаясь термином Медведева, финансовый центр, независимый, мы уже не сможем. Поэтому нам, скорее всего, придется с кем-то кооперироваться. С кем? С Германией, с Ираном, с Индией. Непонятно. Одно очевидно. Кооперироваться с теми, кто точно станут независимыми центрами, с Китаем и США, нельзя, потому что они будут просто-напросто нас, они нас поглотят. Перерыв на новости.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики? У нас объективный взгляд на происходящее.
Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин. Телефон по прямого эфира 788-107-0. СМС 7-925-101-107-0. Вот тут мне вопрос по СМС прислали. А какой, по-вашему, лучший путь развития? Если говорить о развитии человечества в целом, то такой путь получается, ну, в общем, достаточно стихийно. И за последние 2000 лет в Европе было всего два изменения механизма экономического развития. Один в 4-6 веках, когда античный сменился на феодальный, а другой в 16-17, когда феодальный сменился на капиталистический. И по этой причине сказать, какой будет, я пока не могу. Тем более, что, в общем, это может длиться достаточно долго. Я совершенно не уверен, что мы с вами доживем до того момента, когда уже будет четко понятно, какой следующий будет путь развития всего человечества. Следующий вопрос. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло. Отвечайте. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Олег, я из Москвы. Вот я хотел бы по поводу федеральной резервной системы вот американской поговорить и, так сказать, такую мысль высказать. Вот, на мой взгляд, так сказать, в момент, когда революция была 17-го года, нам первую группу послали, так сказать, людей для того, чтобы она помогла, так сказать, сделать так, чтобы доллар оторвался от золота. И, так сказать, через
давайте,
него...
Давайте, вы как бы, во-первых, очень долго, во-вторых, да, ваша мысль мне не очень нравится, потому что никого к нам не посылали. Революция 17-го года, октября 17-го года, привела к власти людей, которые строили альтернативный Западу глобальный проект. Они этот самый Запад привели в состояние невероятной совершенно паники. Они радикально изменили всю модель. Они стали значительную часть своих денег вкладывать в то, что сейчас называется средним классом. Они реально начали строить социальные государства не потому, что они такие добрые, а потому, что они испугались СССР. И в этом смысле говорить о том, что их нам прислали, такой странный способ. Они что, самоубийство, что ли, замышляли? Их использовали частично, но на самом деле сложно сказать, потому что мы не знаем, какие там были отношения и кто и как там что делал. Но нужно сразу сказать, что здесь, в Москве, ну, сначала в Петербурге, а потом в Москве с октября 17-го года была абсолютно независимая политика. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, а можно вывести деньги сюда, в Россию?
Я не понимаю, что значит вывести?
Ну, все наши деньги лежат в Америке.
А, понятно, понял, да. А видите ли, в чем дело? Была такая история. В 1991 году, или в 90-м, я уже сейчас не помню, Ирак напал на Кувейт. А сделал он это по инициативе Соединенных Штатов Америки, которым очень сильно не нравилось, что в Кувейте стал создаваться независимый финансовый центр, сильный, банковский. И этот центр они хотели разрушить, но, естественно, не своими руками. Так вот, эмир Кувейта в какой-то момент сказал, что ему не нужна никакая помощь западная, потому что у него в иностранных банках лежит достаточное количество денег для того, чтобы купить себе любую армию и самостоятельно разбить Ирак. И он при этом никому ничего не будет должен. Деньги эти лежали в британских банках, и как только он это сказал, на все счета кувейтского правительства был наложен арест. Эти люди, я имею в виду руководителей там, Британии, Соединенных Штатов Америки, некоторых других стран, не для того как бы стимулировали вывод денег на свою территорию российскими олигархами, чтобы потом эти деньги нам отдавать. Это будут очень серьезные проблемы. Недаром они все время предоставляют абсолютным уголовникам политическое убежище по совершенно тривиальной причине, потому что если признать их реальными уголовниками, то они нам физически не нужны. Пускай себе сидят в британской тюрьме, нам не жалко. Но деньги-то надо тогда возвращать нам, а вот этого они абсолютно не хотят. Еще раз повторю, до тех пор, пока у нас не будет своей финансовой системы рублевой, из которой вообще в принципе невозможно вывести деньги, потому что для этого их надо сначала конвертировать в другие деньги, мы будем находиться в той ситуации, в которой мы находимся. То есть с нами будут манипулировать. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. А как вы смотрите на этот вопрос? Если, допустим, Россия... Алло.
Да-да-да.
Алло. Если Россия займется новой конституцией, мировой конституцией, созданием...
Понятно, давай, спасибо. Значит, а что такое мировая конституция и почему она должна работать? Все попытки сделать так называемое мировое правительство, но другое дело, что делали это западники с точки зрения своей идеологии, но можно же пытаться сделать и справедливое мировое правительство, они заканчиваются неудачей. Почему? Потому что существуют национальные государства. Для того, чтобы делать так называемое мировое правительство, будь оно справедливое или несправедливое, нам нужно прежде всего разрушить систему национальных государств. Сегодня это невозможно, более того, это и не нужно, и это вредно, потому что именно плюрализм, который возникает у разных государств, позволяет нам развиваться. На этом мы завершаем сегодняшнюю передачу. У микрофона был Михаил Хазин. До следующих встреч. До свидания.